чуть не прозвучали опасные слова. Не надо ничего придумывать, все на поверхности.
Посмотрите вокруг, не ушел ли кто-то из ваших близких в запой?
Это другое.
Когда от непролазной чуши перестает ломить копчик? Когда от псевдоаналитики смердит сарказмом? Когда трезвый взгляд слышно?
Да что это вообще такое?
Обмен любезностями. Подкаст.
Здравствуйте, ребята.
Привет, друзья. Привет.
Всего два раза сегодня. Привет.
Сегодня вас двое.
Хорошо, мы поняли, что в глазах у Сергея Викторовича не двоится, но искорка горит. А связано это, я полагаю, все с тем же. Товарищи, я хочу в самом начале этого эпизода выразить огромную благодарность нашей доброй приятельнице, старушке Гретте Тунберг. Дело в том, что мы периодически упоминаем ее в выпусках, ни на что не надеясь, подчеркиваю. Мы периодически кого-то в выпусках своих упоминаем, ни на что не надеясь, а особенно на взаимность. Мы говорим про хорошие фильмы, про интересные книги и про незабвенную Гретточку мы тоже рассказываем. И вот свершилось. Гретточка на международной арене выступила в очередной раз и рассказала про то, что такое подкаст «Обмен любезностями». Андрюша, будьте любезны, дайте прямо сейчас фрагмент.
Бла-бла-бла, бла-бла-бла.
Итак, еще раз спасибо, Гретта. Так обстоятельно, так точно описать все прелести нашего подкаста и рекомендовать его тем самым своим почитателям, широкой общественности, кроме вас, уважаемая Гретточка, никто бы не смог. Итак, еще раз спасибо Гретте Тунберг за то, что внесла ясность, все же, что такое обмен любезностями, и за то, что распространила информацию о нашем блистательном подкасте по всему миру, потому что ее выступление вот с этими подробными описаниями нашего подкаста, еще раз, пожалуйста, Андрюша, дайте, я просто могу говорить сколько угодно, но так четко, так внятно объяснить, что же происходит в обмене любезностями, может только Гретта. Пожалуйста.
Бла-бла-бла, бла-бла-бла.
Благодарю вас.
Восхитительно. Восхитительно.
Это блистательно. Но, друзья, это сейчас, конечно, это может быть внутренняя радость, но только пока. Дело в том, что Гретта тем самым подарил нам еще одну замечательную, чудесную отбивку для нашего подкаста. Мы ее периодически теперь будем использовать. И главное, делать-то ничего не надо, все уже готово.
Обмен любезностями.
А я все-таки знаю, что делать. Я думаю, Алевтин, вам нужно переезжать, ну, хотя бы на время в Петербург. Я вот недавно шел по улице, а там вокруг, соответственно, петербуржцы, петербурженки. И вот петербурженки по телефону разговаривают, а я слушаю. И одна говорит: да я скоро вся железная стану. То вот колено у меня, то кардиостимуляторы, а теперь вот это. Вторая помоложе говорит: кому ты в телефон? Если ты найдешь в себе силы обрадоваться за нее, дальше неизвестно что, за кого, за нее, почему. Ну, в общем, коротко и по делу. Я думаю, что если ты переедешь в Петербург, ты тоже начнешь говорить кратко.
А я знаю еще один повод, по которому Алевтину стоит хотя бы раз посетить Петербург. Дело в том, что у Алевтина иногда бывают очень ярко выраженные эмоции, ему их некуда выплеснуть, да, может даже там вскрикнуть иногда, сбросить вот это вот тяжкое бремя московского стресса. А в Питере Алиэкспресс установили специальный аппарат, в который можно прийти, наорать и получить за это приз. Чем громче ты орешь, тем лучше приз ты получаешь. Представляете?
Да, стоит без дела. Зачем поставили? Все сдержанные приходят, молчат, стесняются. Так только некоторые. Не будете ли вы добры? И ну, понятно, он не работает. Приезжайте, приезжайте все к нам, аппарат ждет.
Спасибо, товарищи, совет не дурен. Я, кстати, сегодня же собираюсь вот пойти в подобное заведение, только там уже по умолчанию плата установлена, и приз я получу, не знаю даже, как я должен себя вести, но приз возможен, возможен. Я пойду сегодня в управляющую компанию выяснять, почему же до сих пор у меня не наладилась жизнь в доме. И мне кажется, вот там я смогу просраться, проораться от души. Но про приз пока, честно говоря, не могу наверняка знать.
Обмен любезностями.
Есть интересные научные исследования. Я уже даже не знаю, для чего эти исследования проводятся, но биологи из университета Уэльса провели замеры воды в речке, которая протекает через ту территорию, на которой проходит музыкальный фестиваль Гластонбери. И вот в ходе своих исследований они пришли к неутешительному выводу, что посетители вот этого прекрасного музыкального фестиваля наводят неизгладимый вред этой речке. Они, значит, в эту речку массово писают, а тамошние угри, или угри, которые там живут, из-за этого всего становятся кокаиновыми наркоманами, и популяция их уменьшается.
Но тут ведь, знаете ли, а если бы это был не рок-концерт, а что-то другое? Я понимаю так, что в современной Британии угрям-то деваться некуда. Судьба их ждет одна. Поэтому зря они так. Сразу огульно именно вот фестиваль в этом имени. Хотя, может быть, у вас есть альтернативный взгляд на
это? Да никаких альтернативных взглядов не надо. Просто это... На самом деле это забалтывание. Тут вот Маргарита Симоньян на днях сказала, что проблема у Russia Today в странах типа Британии, Германии и так далее, они как раз связаны с тем, что канал рассказывает ту правду, которую местные СМИ им не дают. Вот, и поэтому канал там закрывают. Вот, например, опять же, она объяснила, что люди там в странах развитого социализма мерзнут, замерзают, просто замерзают. Они про это вот разве расскажут? Поэтому им приходится высасывать из угря тему. Понимаешь? Вот и вся история. Тут не надо ничего придумывать. Все на поверхности. Нам легко об этом говорить, потому что у нас есть свобода слова. У нас доступна информация. Мы повсеместно можем находить в открытых источниках любые, даже самые острые темы. Вот, например, недавнее исследование... Это прошло и в федеральных, в том числе, СМИ. Обратите внимание, какая разница между нами и ими. Так вот, каждый третий россиянин замерзает на работе этой осенью. Следует из данных опроса, который провел сервис «Зарплата.ру». Понимаете? РИА Новости об этом писали. Вот где, в какой еще стране об этом вот так вот в открытую, честно рассказывают? А?
Понятно, что... Треть россиян трудится за рубежом в развитых странах.
Нет, нет, Сергей Викторович, вопрос не в том. Треть россиян мерзнет на работе. Где-то не дали отопления. Где-то просто вот люди помнят заветы старших. Вот моя бабушка всегда мне говорила: «Алевтинчик, ешь потей, работай зябни». Вот, между прочим, мы помним корни. Мы помним. Мы умеем.
Но, к сожалению, пока только треть, видимо, а две трети уже забыли.
Слушайте, две трети россиян, да, ренегатов и среди нас полно, хотя созданы все условия. Условия созданы. Так вот, в большинстве российских регионов холодная осенняя погода наступила раньше на месяц обычного. Отмечено, значит, 23%. Отсутствует отопление в офисе. У 19 тепло уже включили, но это не помогло. Вот это вот как раз те сознательные люди, которые помнят завет своих стариков. Понимаете? То есть треть более-менее, а из них еще всего 19% только. Ну, то есть были люди-то? Были. А ну, в общем, ладно. Тяжело об этом говорить. Давайте посмотрим все-таки, как борются с подобными вещами наши сограждане. Среди основных способов борьбы с холодом на работе – горячий чай или кофе – 28%. Более теплая одежда. Ну, это прямо надо сказать. Люди плывут по течению, да? То есть, если хотя бы что-то, то ты начинаешь как-то барахтаться, ты завариваешь себе кофе или чай. Оделся потеплее – ну, понятно все, в общем. Дополнительный обогрев. Ну, всегда приятно работодателя обложить... Да, это же электричество жжешь, хоть как-то что-то получаешь дополнительно от него, да? Все правильно. Ну и 6% россиян признались, что носят с собой коньяк, чтобы согреться.
Я помню, в Нижнем Новгороде я 9 лет работал в одной организации. Там вроде бы с одной-то стороны всегда с отоплением было вполне себе. Но сотрудники, как опытные журналисты, понимали, что не дай бог. И поэтому всегда, независимо от погоды, на всякий случай на работу с собой приносили. Ну, конечно, не каждый день обогревался, но многие, в общем-то, делали это регулярно. Чаще, чем только по пятницам.
Из вашего сообщения, Алевтин, я понял, что я ренегат. Отношусь к тому проценту, который ренегаты, которые не мерзнут. Вот у меня, к примеру, в офисе трудится 5 человек, 3 из них дамы, они, значит, сгрудились вокруг отопительного прибора в своем офисе, я же сижу в своей студии, мне жарко, я сижу в одной майке, я что получаюсь, ренегат?
Нет, Андрюш, вы просто забыли заветы предков и превратились в кулака. Вы работаете на себя, вы кулак. И вы не от работы потеете, не от работы, не от отопления вас подогревает интерес. А сколько вы еще протянете вот в таком состоянии? Подогревает он вас, понимаете?
Надеюсь, что не жажда к наживе подогревает нашего Андрея. Все-таки будем надеяться хоть в светлые какие-то стороны, оставшиеся в его личности.
Как сказал один бизнес-гуру в одной хорошей книжке, любого предпринимателя должен всегда изнутри подогревать его внутренний дятел, который долбит ему в мозг. Говорит, делай, еще что-нибудь, давай. А вот те, которые работают на дядю, вот их никакой внутренний дятел не подогревает, поэтому они и мерзнут.
Ну, останемся каждый при своем, а слушатели пускай нам тоже сообщают, как они считают, кто из нас прав, а кто вот такой, как Андрюша.
Обмен любезностями.
Да, не ведите себя как Илон Маск. Дело в том, что тут наш блистательный Рогозин, это специалист по тому, как отправлять и вообще насчет космоса. Так вот, он, значит, недавно пригласил Маска, Безоса, еще там кого-то. Ну, в общем, ребят, которые что-то пытаются влезть без мыла, то есть, ну, в смысле, в космос пробраться, да?
На Рогозинскую поляну.
Секундочку, у них частная инициатива, у них дятел в каких-то разных местах организма находится и подогревает их. Они якобы без участия государства, ну, идиоты. А он им говорит, ребята, у нас будет старт на космодроме, блистательный космодром, блистательный старт, цель благая, между прочим, режиссера туда отправим, актрису, будем снимать кино в космосе. Ну, мы уже все хорошие фильмы сняли на Земле. Теперь для того, чтобы еще снять лучше, нам надо единственное, что шаг сделать в открытый космос. Вот. Приезжайте, говорит Рогозин, и посмотрите, как у нас проходит запуск. Маск обещал, там что-то он где-то в Твиттере, что ли, написал, или где они обычно переписываются, не знаю. В общем, насчет чая там они разговор вели. А в итоге, опять же, вот буквально на днях я видел такую заметочку в СМИ, мол, ни Безос, ни Маск, никто не пишет Рогозин. Официального ответа, мол, нет. Приедут, не приедут. Слушайте, ну на самом деле, вот ну не приехали они, ну ничего страшного. Ну правда, ну переживем. Ну ты будь человеком, ну напиши. Ну мужик издергался. Ну или там дама. Ну дама еще больше издергалась. Хотя нет, это опасные слова опять. Чуть не прозвучали опасные слова. Дама издергалась. Так вот, я к вам обращаюсь, слушатели. Ну, не ведите у себя, как этот Маск. Ну, напишите нам. Ну, хоть пару слов-то напишите. Сергею Викторовичу будет приятно. Он, между прочим, их прочитает.
Умеет читать.
Мало того, он подкаст наш не слушает, а письма ваши читает.
А Маск, я думаю, все-таки написал. Просто он написал в Тиндере, а это уже тайна личной переписки.
Ну, ему теперь в Тиндер писать самое то. Он же недавно расстался со своей пассией, которая после этого резко ударилась в ЛГБТ и решила открыть на спутнике Сатурна целое ЛГБТ-сообщество лесбиянок. Так что ему теперь только в Тиндере писать.
Ой, батюшки, а почему так далеко? Я не понимаю.
Ты с Маском поведешься, извини меня.
Ясно, благодарю вас. Без подробностей, пожалуйста. Что там дальше бывает, мы знать не хотим. Это будет тайной личной переписки Сергея Викторовича.
А вот по поводу Рогозина, мне кажется, все-таки он не с того конца пошел. Он не так подал это событие. Он подал его как космический запуск. Что они там, эти Безосы с Масками, не видели в космических запусках? Нужно было пригласить специалистов из Голливуда. сказать: ребята, вот вы там, значит, снимаете свои «Звездные войны», там у вас кораблики на ниточках летают, вы их снимаете покадрово, тратите огромные деньги на спецэффекты. Зачем вам эти спецэффекты? Смотрите, как делаем мы. Берем, значит, всю съемочную команду, запускаем ее в космос и снимаем все без всяких спецэффектов, абсолютно бесплатно.
Но это русская психологическая школа актерской игры. Зачем что-то придумать?
А еще лучше, вот я сейчас подумал, кстати, надо было Сокурову тоже привлечь, его на Западе в том числе ценят. Снять бы это все одним кадром.
Долгим планом.
Ой, батюшка, ладно. Ну, слушайте, фантазировать мы можем сколько угодно. Сергей Викторович, как вообще настроение в целом? Как вам обстановка вокруг?
Обстановка? Ну, уж не знаю, как вокруг. Внутри меня обстановка кипит. Недавно я понял, как действует мироздание. Все вы когда-нибудь натыкались каких-нибудь книжонках, которые продают в электричке, пока едешь за грибами, или в интернетах, что есть у тебя какая-то потребность, ты должен обратиться к мирозданию, она обязательно тебя услышит, ответит. Вот. Все это такое подобное читали. Недавно я увидел на собственном примере, как это работает.
То есть вы доехали за грибами, что ли?
Практически. Тут по личным каким-то разным причинам решил я досрочно закрыть кредит. Но а работаю я таким образом, что когда я хожу на работу 2 через 2, то получаю очень небольшие деньги. А чтобы хотя бы какие-то средние получать, что там, ну, буквально каких-то даже, ну, там, 5 000 свыше нормы выдавать на кредит. Но это надо жить на работе. Ну, то есть это не вариант, понятно. Я обратился к мирозданию, ну, дай мне какой-то счастливый билет. Лучше всего лотерейный, я согласен, с выигрышем. Но мироздание делает не так. Оно действует, в принципе, не так. Оно послушало меня, услышало, откатилось назад. И за 2 месяца до того, как я принял решение закрыть кредит, сначала отправило одного ответственного работника в запой, другого ответственного работника в командировку в другой город. И, соответственно, их блатные высокооплачиваемые места освободились. И оно сказало мироздание: давай вот тут вот поработай, и тогда получится немножечко, так сказать. Вот. Так что, ребята, если вы хотите что-то от мироздания, обращайтесь к нему. Но помните, надо много работать и посмотрите вокруг. И не ушел ли кто-то из ваших близких в запой? Возможно, это знак.
Ну вот, Сергей Викторович, это надо аккуратнее с этим вопросом, потому что вот так вот мироздание тебе подкинет шанс, ты досрочно закроешь кредит и сам не равен час уйдешь в запой. А там может случиться история, как вот с одним турецким мужчиной недавно. Мужчина, значит, пошел со своими друзьями в лес. Они там стали отмечать, видимо, успешно досрочно закрытый кредит. И мужчина отошел, видимо, справить малую нужду и заблудился. А так как он был пьяненький, уснул, друзья его искали-искали, не нашли, вызвали спасателей, устроили поиски, все. Мужчина, значит, проснулся с утра, смотрит, ходят вокруг люди, ищут. Он такой: ну что ж, я не человек, что ли, могу тоже походить, поискать. Стал вместе с ними ходить. И в какой-то момент они выкрикнули его имя. Он говорит: стоп, так вы что, меня, что ли, ищете? Так я вот он.
Я уже потираю руки в предвкушении. Очень хотелось бы, чтобы меня кто-нибудь нашел в лесу.
Хоть кто-нибудь.
Желательно на шашлыках.
Обмен любезностями.
К этой теме я предлагаю под конец нашего выпуска вернуться. Есть по этому поводу одно важное замечание. Опять же, как вы любите, ответ от Вселенной. Но это чуть позже. А пока...
Бла-бла-бла, бла-бла-бла.
Есть одна новость отечественная. Ну как одна, даже две. Тут вышел список ФСБ. Они, наконец, собрались силами и попытались укомплектовать все важное, и получил 60 пунктов. Короче, все вы знаете эту историю с иноагентами. Она до сих пор развивается, и чем дальше, тем все интереснее. В общем, иноагенты тут, иноагенты там, иноагенты всякие бывают. И теперь появилась у каждого из нас возможность вступить в этот элитарный клуб. То есть каждый гражданин может быть признан, если постарается чуть-чуть, иноагентом. ФСБ составил список. То есть там есть в этом списке 2 раздела. сведения, не представляющие государственную тайну, касающиеся только военщины, а есть еще сведения, которые не представляют государственную тайну, касающиеся военно-промышленного комплекса или что-то в этом духе. Ну, в общем, там, если ты, например, решил отправить какую-то информацию о, например, состоянии морального духа в армии, передислокации каких-то отдельных частей или, может быть, подразделений спецслужб или что-то еще, ты, пожалуйста, можешь стать инагентом. Пока мне трудно понять, что это такое, как это вот все должно работать, но заявка серьезная, товарищи. То есть вот если ты хочешь стать особенным каким-то, да, если ты чувствуешь в себе порывы, такое сахаровское что-то в тебе есть, не солженицынское, но сахаровское, то, пожалуйста, может быть, ты тоже способен. Вообще, конечно, я удивлен, для чего это нужно, мне трудно понять. Но ощущение того, что тебя в некотором смысле готовят к вступлению в завтрашний день, оно присутствует в полной мере. Будем наблюдать. И вот по этой же теме есть вторая новость, но она по-настоящему, мне кажется, неплоха. Дело в том, что недавно совсем в Симферополе подростки сделали невозможное, а точнее даже не подростки, а представители правоохранительных органов. Так вот, подростки в Симферополе начали водить хоровод вокруг полицейской машины. А теперь, внимание, вопрос. Что случилось дальше?
У полицейских закружилась голова?
Нет, они придумали альтернативный ручеек. Игра тоже такая, который стал втекать внутрь этой машины.
Так вот, товарищи, дальше случилось ничего. С подростками ничего не произошло. Полицейские ничего не сделали. Подростки ничего не сделали. Просто все разошлись. Это была акция в поддержку дрифтеров. Там, значит, в последнее время дрифтеры безобразничают. Ну, вроде бы шумят там и так далее. Кому-то это нравится, кому-то не нравится. Но они вроде как, я так понимаю, что ну, закон не то чтобы нарушают. Их привлечь, если есть за что, их привлекают по закону. А так общественность какая-то жалуется. Кто-то нормально к этому относится. Вот подросткам вообще нравится, как люди дрифтят. Так они пришли поддержать и провели хоровод вокруг полицейской машины. А полицейские говорят, ну, а что в этом такого? Ничего в этом такого. Ёлки-палки! Это Симферополь, это полицейские повернулись лицом к общественности, тем более к подрастающей. Вот я не представляю, есть ли там какая-то реакция в ТикТоке? Чё там у тинейджеров-то, а? Обратили они на это внимание или нет? Ну вот это вот две совершенно разные новости про две совершенно разные реальности. И мне кажется, на это стоит обратить внимание, крепко подумать об этом. Я понимаю, что вы, наверное, еще помните начало нашего выпуска, когда я говорил, что мы не жаждем отклика и не рассчитываем ни на что. Это очень важный момент. Товарищи, я сейчас про ФСБ. Мы были абсолютно честны, когда говорили, что не просим никакого отклика и ни на что не рассчитываем. Всего вам доброго.
Обмен любезностями.
А мне вот сразу в голову пришло по поводу первой вашей новости про иноагентов. Проглядывая сегодня ленту новостей, на Яндекс.Дзене напоролся на один такой ура-патриотический паблик, где в форме инфографики представляются типа размеры самых длинных подводных лодок в мире. И, значит, вот там все красиво, мультяшно нарисовано, столько-то метров там у американцев, столько-то метров у китайцев. И в конце такая самая большая длинная лодка российского флота, ура, мы на первом месте. А вот это случайно не будет расцениваться как разглашение какой-то военной тайны, за которой этот вот ура-патриотичный паблик можно в иноагенты перевести? Вот это вот как?
Это другое.
Это другое.
Да, вам все смешно. Ну вот как вы не поймете, допустим, что о размерах стоит говорить, когда есть о чем рассказать?
Кстати, очень хорошая отбивка тоже могла бы стать вот это другое. Когда читаешь вот такие небольшие новости, не будем ее разводить, все прекрасно понимают, о чем идет речь, и что это другое. Да, то, что экс-президента Франции Николя Саркози приговорили к году тюрьмы по делу о превышении расходов на избирательную кампанию 2012 года. То есть экс-президента где-то могут еще и посадить в тюрьму. Это другое.
Обмен любезностями.
Ладно, давайте о чем-то хорошем поговорим. Я сегодня был поражен этой новостью в очередной раз. Почему в очередной раз и почему в очередной раз для меня эта новость стала? Ну, это просто лабиринт сознания, что ли. Я уже не первый раз слышу о том, что на Камчатке можно заниматься серфингом. Мало того, что люди там занимаются, об этом тоже я уже знал. И каждый раз при этом я думаю, да что же это за люди такие? Ну, это же безумие, это с ума сойти. Офигеть просто! Очертенеть! Так вот, значит, тут стартовал чемпионат по серфингу на Камчатке. Там принимают участие приезжие из разных других регионов российских. Но вы, ребят, представляете, это вот октябрь 21 года, они устроили чемпионат по серфингу. Я не про ковидные ограничения, просто вы представляете, какая температура воды там, какая температура воздуха, там люди катаются, и если у них лицо видно, на этом лице висит лед. Это же как надо любить серфинг, чтобы вот так вот себя вести. И как это интересно, мне кажется, как это круто. Конечно, там, они говорят, эти серфингисты, увлекающиеся, там, говорит, приятная атмосфера. Там, говорит, волны не прекращаются целый круглый год. И вообще, типа, новички приезжают, ну, новички такие, полупрофессионалы, приезжают туда летом, с удовольствием катаются. Андрюш, а скажите мне, пожалуйста, вот комфортная температура воды, вы как пловец наверняка знаете, это сколько?
Если ты в гидрокостюме это делаешь, а серфингисты это делают в гидрокостюмах тоже, то это где-то от 21 до 23, вот это комфортное. Дальше уже либо жарко становится, либо холодно в другую сторону, даже в гидрокостюме. Комфортно это вот от 20 до 23.
Ну, в общем, летом в сезон, там температура воды 15-16. Ну, комфортная, да, так? Значит, вот попозже уже, ну, когда август уже отпел свою веселую летнюю песенку, там начинается понижение температуры. Зимой это около плюс 2-3 градусов. Ну, я просто, я не знаю, ребята, мне кажется, те, кто заинтересовался этой темой, это просто посмотреть, как мир может стать, ну, невероятным просто. С какой стороны он может открыться? Просто посмотрите, что иногда люди вокруг делают и что они вытворяют, и, может быть, вам как-то станет легче, даже не придется просить грибы, чтобы они вам послали коллегу запойного.
Алевтин, ну, вы этого посмотрели все-таки, видимо. Расскажите мне, они надевают больше одежды или они чаще пьют чай и кофе, чтобы чувствовать себя комфортно? Или они все-таки не на работе, и их греет внутренний жар?
А у них дятел, да, там у них дятел внутри находится где-то, и он в разных местах их там почесывает, подогревая. Гидрокостюмы бывают разные, это во-первых, но самое главное, что настолько есть подготовленные, привыкшие и увлеченные граждане, что вот они даже около нуля, когда температура там, они могут в воде проводить до 2 часов. Ну, в общем, материалов по этому поводу достаточно. Еще раз, если заинтересовались, посмотрите. Ну, это просто жизнь других, что называется. Значит, серфинг на Камчатке. Если никогда не касались этой темы, обратите внимание, ну, это правда. Это, мне кажется, очень интересная история про то, что может быть совершенно что-то неожиданное, новое, свежее, совсем в тех местах, которые неожиданные.
Обмен любезностями.
Они свежим, но интересным. Когда-то очень относительно недавно, лет 10 или 15 назад, Владислав Сурков, если кто еще помнит, был такой государственный деятель, написал роман «Около нуля», правда, под псевдонимом. «Ищу безуспешно в интернете, хочется почитать». Говорят, тоже так же увлекательно, как серфинг на Камчатке зимой.
Да уж по названию понятно. «Около нуля». Товарищи, кажется, пора закругляться. Ну и без традиционных каких-то вещей этот эпизод тоже обойтись не должен. Конечно, речь о рекомендациях. Я вот, например, хотел с вами поделиться впечатлением. Оно достаточно глубокое. Я еще сам его не раскопал до конца, не пережил, что называется. Но хочу поделиться с вами, как с самыми близкими, самыми понимающими. И это, между прочим, в первую очередь нашим слушателям адрес. А не к Андрюше с Сергеем Викторовичем. Это люди непрошибаемые. А вам, ребята, я хочу сказать вот что. Роман Васьянов стал режиссером. Он до этого, если я правильно понимаю, в качестве оператора в кино работал, и причем оператора мастеровитого. Так вот, он снял фильм по сценарию, который в том числе и он же писал, ну, не только он писал. Фильм называется «Общага». «Общага». Этот фильм про обычных людей. Вот, ну, он же обычный человек, ну, нормальный. Вот. Мне кажется, это интересный фильм и важный фильм. Его стоит посмотреть. Он не такой разэдакий, как, например, «Петрова в гриппе», но он существенно круче. Вот он настоящий. Ничего тут придумывать не надо. А самое приятное вот в этом во всем, что не надо идти в кино, можно просто подключиться к вашему любимому гаджету и посмотреть этот фильм. Он доступен. Потом вот когда будут рассказывать, что ничего хорошего получить вот так вот просто нельзя, надо куда-то лезть, что-то добиваться, прилагать усилия, это вранье. Фильм «Общага», он доступен. Смотрите и задумывайтесь.
Ну, а наша сегодняшняя беседа об Илоне Маске и Рогозине, о их тайной переписке в Тиндере и дятлах напомнила мне. Я хочу обратиться к тем нижегородцам, которые слушают «Обмен любезностями». Непременно сходите в Центр театрального мастерства на Варварке, ЦТМ, спектакль «Дятел». Ну, тоже, в общем-то, о нашей жизни, о простом парне Саше Семенове, который вдруг в своей голове стал слышать дятла. Совершенно фантастический спектакль, я рекомендую всем. Если кто-то вдруг приедет в Нижний Новгород полюбоваться его красотами, и в это время в афише ЦТМ будет идти «Дятел», тоже непременно сходите.
Спасибо вам за рекомендацию, но все-таки под конец выпуска я хотел поделиться одним важным событием. Про вас вышла песня, она есть в сети тоже, доступна. Музыкальный коллектив «Заточка» выпустил пьесу под названием «Моя роза». Лирический герой этой композиции отвергает возможность взаимоотношений с дамами, которые, по его мнению, не соответствуют его высокому статусу в его же собственных глазах. Мне кажется, это замечательное описание подхода к жизни Сергея Викторовича.
Почем сейчас банка блейзера, че там у смешариков, как дела у Лунтика?
О главном успели поговорить, рекомендации раздали. Всего вам доброго.
Чистяковский.
Пока.